Слава Ісусу Христу! Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. На крыше амбара флюгер с надписью «Бог есть любовь». Прохожий долго смотрел, как флюгер вертится под ветром, и с иронической улыбкой спросил: «Вы имеете в виду, что Бог изменчив, как ветер?» «Нет», – ответил фермер, – «я хочу сказать, что не имеет значения, куда дует ветер, Бог всегда есть любовь». Я себе: «Боже, за що ти караєш мене? Скільки терпіти з негод довелось, що зовсім білим вже стало волосся. Боже, нехай це страждання мене, та я даремно Творцю докорав, бо був далеко від нього роками, сам свою долю скалічив гріхами, і сам не Господь, я себе покарав». Дорогі браті і сестри, прежде чем что-то рассказать о себе, я бы хотел поделиться с вами своими воспоминаниями. Я был в Святой Земле для того, чтобы там походить по тем местам, где ступала нога Господа Иисуса Христа. Я там чувствовал необыкновенный трепет. Я испытывал необыкновенное вдохновение. В моих книгах, их 7 томов, вы увидите много гравюр, которые сделаны на эту тему, то, что видели мои глаза. И мне усподобил Бог быть на том святом месте, где мне сказали, что здесь, в этом помещение, которое уже, собственно, превращено в развалины, проходила тайная вечеря. Конечно же, я старался представить это помещение и как это все происходило, когда наш Спаситель проводил свою последнюю вечерю со своими учениками. Я представил себе эту чисто убранную горницу, возлежащих 12 учеников, и среди них их божественный учитель. Учитель молчал, он рассуждал в себе, как объяснить этим еще плотским, малограмотным и таким еще духовно слабым его ученикам, как им объяснить его божественную любовь. Ученики молчали. Давайте посмотрим на некоторых из них. Вот Петр, всегда горячий, вспыльчивый. Наверное, он что-то возбужденно шептал юному Иоанну, который возлежал у груди Иисуса Христа. Вот тихий Андрей, первозваный, он первый нашел своего брата Симона и привел его ко Христу. И когда Христос посмотрел на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». Он видел этого Петра уже как краеугольным каменем, на котором будет строиться его церковь, но сейчас это был духовно слабый, еще невозрожденный ученик. Вот сомневающийся вечно Фома. Христос знал, видел этого Фому, который не поверит его в святое воскресение. Вот степенный и рассудительный Иуда, не Искариот. Интеллигентный, всегда записывающий что-то Матфей. И, наконец, Иуда Искариот, жадный, скрытый, всегда угрюмый. Но обратите внимание, они разные, у них разное достоинство. Но Христос их любит всех одинаково. Ну, может быть, Иоанна чуточку больше. Но как им объяснить свою божественную любовь? Для того, чтобы они эту любовь передали последователям. И вот он молча снимает с себя одежду. Учитель встал с вечери, снял себе верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, который был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Это событие записано евангелистом Иоанном, 13 главе, 4-7 стих. Вы только представьте удивление этих учеников, которые поверили у него уже как в Сына Божия, как Царя царей, и вдруг он моет им ноги. Какая потрясающая кротость. И нужно ли после этого им объяснять о своей величайшей любви к ним и ко всем людям? Христос омывал ноги Петру, зная, что он через несколько часов от него отречется. Он омывал ноги Фоме, зная, что он не поверит в его воскресение. Он умывал ноги Петру, Иакову и Иоанну, зная, что через несколько часов в Гефсиманском саду, в страшном борении, отягощенные сном, они не разделят с ним этой великой скорби. Поддержки от них ждал Иисус. И если Сын Божий нуждался в этой поддержке, дорогие друзья, насколько мы в ней нуждаемся? Он умывал ноги, отирал полотенцем этим удивленным ученикам, и ни взгляда, ни упрека, всем одинаково. И только как горькие капли из переполненной чаши. Один из вас предаст меня. Он даже не назвал имени Иуды. Дорогие братья и сестры, эта неделя, это когда мы должны еще раз пересмотреть свое духовное состояние, чтобы достойно участвовать в воспоминании страдания нашего Господа. Давайте посмотрим на себя. Каждый на себя. Не похожи ли на тех еще таких духовных слабых учеников? Посмотрите на Христа. Он и сегодня любит нас, прощает нас, омывает нас и говорит: «Любите друг друга, как я вас возлюбил». Проанализируем свои поступки и помыслы. Любим ли мы своих братьев? Благословляем ли мы своих врагов? Молимся ли мы за обижающих? Или своим поведением огорчаем нашего Господа? Он снизошел не только до земли, и в человека воплотил себя, но чтобы его унизить не смогли, унизился и принял вид раба. Он, царь царей, но на земле стал жить среди людей, которых сам создал, и этому творению служить, и за грехи их смертью не воздал, но добровольно сам зашел на крест и чашу скорби согласился пить, чтоб смертью победить их грех и смерть, и миру, и мир весь грешный кровью искупить, отдать себя свою до капли кровь за всех. Никто бы не посмел, не смог, воистину, божественна любовь, когда любовью этой любит Бог. Дорогие друзья, когда я вспоминаю свою жизнь, свои долгих 80 лет, я вспоминаю, как меня любит Бог, как Он меня всю жизнь любил. Если говорить о себе коротко, потому что времени мало, в Америке часы идут быстрее, чем в Европе, я в этом убедился. Когда мне было 1,5 года, я уже был мертвый. И мама из последних сил вынесла меня и положила в листья под яблоню. Отец приехал с Ленинграда, спросил, где Яша у моей мамы. Она, когда уже начала говорить, говорит, я из последних сил его вынесла, он умер. Отец взял лопату, пошел меня хоронить. Но Господь остановил его. Это была любовь Божия ко мне в самом начале. И эта любовь сопровождала меня всю жизнь. За горизонтом памяти моей укрылись детские воспоминания, наполненные нищетой тех дней, тревогами родительских скитаний. Невыносимо злой голодомор, когда зловещая смерть ходила следом. Мне запах хлеба снится до сих пор, хоть у меня теперь и много хлеба. Как часто, когда мы доверяемся Господу, Он нас ведет. Мы идем по той дороге, по тому пути, по которому нам Господь определил до сотворения мира, и наши имена записал на небе, в книге жизни, но как часто мы по своей воле вырываем свою руку из рук Господа и идем другим путем. Но Господь нас любит, Он нас возвращает. И особенно по молитвам наших дорогих родителей и особенно матерей. Я мечтал быть моряком. Я стал морским капитаном. Не знаю, была ли в этом воля Божья, потому что в конце я встретил большие затруднения. Мне надо давать новое звание, но для этого надо вступить в коммунистическую партию. А я этого не мог сделать. Мои предки с 14 века, французы, гугеноты, протестанты, как я мог изменить веры своих отцов и своей веры? Потому что в это время я был возрожденным, во мне был Дух Святой. И те песни, которые вы поете из сборников, песни Возрождения, там до 70 песен, написанных на мои слова, из них больше 20 с моей музыкой. Но вы помните такие псалмы, как «Ныне Божья любовь обнимает». Когда с Ташкента приехали в Ленинград молодые люди, и уже я услышал об этом движении против конструктивных этих писем, я понял, что под это движение нужен соответствующий псалом, марш, написал этот псалом. Когда приехал первый негр в Москву, и потом его привезли в Ленинград, проповедник чернокожий, и меня попросила молодежь написать песню к встрече этого чернокожего, я написал псалом в штате одном, том был рабом, вот, качают головой, знают. Если бы было больше времени, мы бы спели, но боюсь, что этого времени у меня нет, может быть, в следующий раз. мама мне говорила: «Яков, не забывай Господа, не уходи от Господа». Потому что я молилась, и Бог мне ответил, что ты будешь служителем, но смотри, чтобы возвращение не было очень трудным. Это были пророческие слова, потому что когда я закончил еще одно учебное заведение, это уже было третье высшее учебное заведение, когда я приехал в Николаев к отцу и говорю: «Папа, у меня 3 высших образования». Ну, сын француза говорит: «Я не знал, что мой сын такой глупый, что одного не хватит». Вы знаете, нельзя хвалиться какими-то своими достижениями. Надо хвалиться только Господом. Я должен был сказать: «Папа, мне Господь позволил еще одно, для того, чтобы я на гражданской службе мог иметь какую-то карьеру». Но вы знаете, человек сам себе не знает. И вы знаете, то, что открывает в человеке Господь, часто для него большой неожиданностью. Я никогда не думал, будучи моряком, судоводителем, морским капитаном, что я стану крупным ученым, промышленником. И вы знаете, когда я уже достиг больших высот, но я забыл поблагодарить за это Бога. И Дух Святой, я его огорчил, он меня оставил. Я перестал писать. 15 лет я не написал ни одной строчки. Ну, знаете, очень хохлы, украинцы, подвержены вот этому влиянию похвал. И когда первый раз меня назвали гениальным изобретателем, я забыл про церковь, я просил, забыл про Бога. Но вы знаете, слава и деньги, они человеку, который когда-то познал счастье иметь Дух Святой, не заменят. Ну, сначала, знаете, вот так вот я буквально охмелел от успеха, а потом пришло похмелье. Мне все было неприятно. И вот эти дифирамбы, слава, деньги. Ну, знаете, за деньги можно купить хорошую кровать, но вы не купите сон. За деньги можно купить изысканную пищу, но не аппетит. Можно дом построить, купить, но вы не купите уют в этом доме. Можно купить любые удовольствия, но не счастье. И то, что нельзя купить за все золото мира, Господь дает даром свое спасение. Вы знаете, я другой раз удивляюсь, почему люди не понимают этого. В Липштадте объявили распродажу уцененных этих товаров. Мы приехали, весь город был возле этого супермаркета. За тряпки уцененные люди прибежали к этому магазину, приехали. Господи, Бог дает спасение, и люди слепые, глухие. Вы знаете, меня часто это очень удивляет. И особенно вот этот американский бизнесмен Фишер, он очень любил золото. И он 30 лет искал галеон, затонувший в средние века, с золотом испанским в Карибском море. 30 лет он искал, он мечтал, он во сне видел, все его желания были направлены поднять, получить это золото. И вы знаете, он нашел. Когда подняли этот корабль, на нем оказалось золото на 400 миллионов долларов. Вы представляете, человек наконец нашел. В тот же день он умер. Миллионы не продлили его жизнь ни на один день. Последний костюм карманов не имеет. И в 49 лет мы вместе с женой поняли, что дальше так жить невозможно. 79-й год, когда братьев сажали в тюрьмы. Я руководитель оборонной организации. Мне надо принять крещение. Я покаялся с женой. Братья начали думать, что же делать. Говорят, может быть, ночью примите крещение. Ну, какой ночью? Принять крещение тайно. Мы приняли крещение днем. Конечно, я был подвержен смертельной опасности, потому что уволить меня нельзя было, оставить снова руководителем нельзя было, а вот что со мной делать? Мы все это отдали в руки Божьи. Господь, ты видишь, вот мама мне говорила, трудно тебе будет вернуться к Богу потом. Но так получилось, что меня пригласили работать в правительство, поскольку я был ученый, и по оборонным заводам, и я получил неприкосновенность. Господни пути неисповедимы. Господь именно таким путем меня повел. Но я получил возможность проповедовать в правительстве, в институтах, на заводах. Я проповедовал, и люди слушали. И мне нельзя было закрыть рот. У меня была неприкосновенность. Так Богу было угодно. Но я начал жить, когда вся жизнь прошла, когда почти закончилась дорога. Меня с пыли дорожной подняла любовь Христа и милосердие Бога. Я в мире жил без веры, без любви, дружил с грехом, дышал прогнившей ложью, в душе тоска, зеленый змей в крови. Злым и безумным сделала безбожье, но думал, что свободен был во всем. Теперь я знаю, вспоминая с болью, что был всего лишь похоти рабом и выполнял дьявольскую волю. Теперь в молитве я твержу: Христос, перед тобой я на коленях, каюсь, прости, я жизнь свою тебе принес, вернее то, что от нее осталось. И все, что от рождения мне дал божественное, что считал я личным, все загубил. В разгуле растерял и вновь, как блудный сын, явился нищим, но снова ты меня обогатил, и жизнь, что уходила скоротечно, наполнил новым счастьем и продлил мне не на год и не на два, на вечность. Я этим вечным даром дорожу. Благодарю Христа за искупление и всему миру грешному твержу прийти к Нему и обрести спасение, но не могу не вспомнить без стыда те времена утраченной свободы, когда терял для Бога, для себя ушедшие дни, месяцы и годы. Теперь о детях Господа молю и внуках тех, что вырасти успели. Я не хочу, чтоб все, кого люблю, потом об этом также сожалели. Дорогие друзья, в 1986 году взорвался реактор на Чернобыльской АЭС. И 2-го, 3-го мая облако пошло на Киев, а школьников вывезли в лес, это 10-й класс, на пикник, и на этих школьников сыпалась эта пыль радиационная. В их числе была моя дочь. И в 1994 году это проявилось. Мы ее повезли в Германию, там пытались ее спасти, но, увы, мы ее похоронили. Она ушла. Вы знаете, вам рассказывать, что я дочь любил больше своей жизни, вы понимаете, вы своих детей имеете. Я не хотел уже жить, я чувствовал, что сердце мое разрушается. Апостол Павел пишет, что печаль ради Бога производит неизменное покаяние спасению. Производит неизменное покаяние ко спасению. Печаль мирская производит смерть. Мы слышали с прессы, как голкипер сборной Германии бросился с моста под поезд. 2 года тому назад умерла его 2-летняя дочка. Он не мог этого перенести. Он бросился под поезд, чтобы быть с ней вместе. Печаль мирская произвела смерть. В нашем районе мать потеряла единственного сына, которого воспитала без помощи отца. Он тоже от радиации погиб, умер. Она ходила каждый день на кладбище, горько плакала, и через год, обезумев, она повесилась на кресте, на могиле своего сына, чтобы быть вместе с ним. Это печаль мирская произвела смерть. Она сама не верила, не научила верить сына, которого Бог ей дал, и она закрыла небо для себя и для него. Но Бог им судья. Печаль мирская. А печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Бог меня любит. Но как, что со мной делать, если я от горя неуменяемый? Когда мы приехали с кладбища, и ночью, среди ночи, мне явилась дочь. Она как будто была соткана из света. Теперь я могу рассказать, какие мы будем в вечности. Ее лицо сияло, необыкновенно красивое. В последние дни она была желтой, когда умирал рак. Я говорю: «Наталочка, мы же тебя похоронили». Она меня не слушает, она рассказывает, как ее встретили, как ей радостно, какая она счастливая. Я кричу: «Тоня, здесь Наталочка». Жена убегает, говорит: «Какая Наталочка, ты с ума сходишь». И это видение исчезло. Бог меня любит. Я, вы знаете, сразу сердце по-другому стало стучать. И я понял, Господь, у Господа ей лучше, а я здесь должен трудиться. Вы знаете, как часто мы просто не знаем, что там нас ждет на небе, поэтому так цепляемся за свою жизнь, поэтому так горюем за своими близкими, которые туда перешли. Мне очень нравится маленькая такая притча, я это слышал от ректора библейского института, когда дедушка и бабушка попали на небо. И там бабушка, когда увидела, говорит: «Дедушка, ты только посмотри, как здесь красиво. Думали ли мы на земле, что попадем в такой рай?» А дедушка, как всегда, ворчливо говорит: «Если б не твои пилюли и примочки, мы бы 16 лет тому назад были бы здесь». Наверное, поэтому Бог и не открывает нам двери, чтобы мы не видели этой пока что красоты, потому что мы дружно скажем: «Господи, мы хотим на небо, мы не хотим жить на земле». А у Бога относительно нас другие планы. Он сказал: «Идите и проповедуйте. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Он хочет, чтобы не только мы были в раю, а были люди, которые нас окружают, которым мы должны сказать. От Ионы проповеди покаялось 120 тысяч. Может быть, каждый из нас может быть этим Ионой. Мы дали обет служить Богу. И выбрали себе служение нелегкое. Спасать детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Я попросил правительство фонд, мне разрешили, я утвержден президентом Чернобыльского фонда по спасению детей Украины от Чернобыльской катастрофы. И правительство дало указание управлению образования по моим просьбам, по моим договорам, согласованию со мной присылать детей-сирот, которые учатся в школе, в интернатах, на мой курорт. Мы построили курорт большой в Трускавице, вы знаете, этот международный курорт. Там есть источники, которые выводят радионуклиды и лечат кровь. Мы на детях увидели чудеса. Вы знаете, через неделю дети совершенно меняются в лице. У них совершенно другой, по-другому они себя ведут. И главное, через неделю они уже в собрании поют перед церковью псалмы. Это неверующие дети. Это те босяки, от которых можно услышать Бог знает что. Но через неделю, вернее, через 3 дня, они уже тянут ручки, хотят своими словами помолиться. И когда мы расстаемся, они уходят, нет, не на улицу. Их уже опекает местная церковь. И в этом году уже церковь, освященная из этих детей и их родителей и опекунами. Но таких детей, которые нуждаются в нашей помощи, 250 тысяч по Украине. Из них 80 тысяч больны СПИДом, 70 тысяч больны неизлечимым туберкулезом. Дети бегут с интернатов, потому что не выносят жестокого обращения и недоедания. Этих детей надо спасать. Конечно, о детях верующих родителей молятся матери, молятся отцы. И Господь освящает через их сердца этих детей, где бы они ни были, и стучится в их сердца. И привлекает их. И, собственно говоря, наши церкви и состоят в большинстве своем из этих детей, которые с самого детства освящаются через молитвы родителей. А кто помолится и позаботится о детях-сиротах? Поэтому я и в церквах, и в правительстве, и везде громко говорю, что вы сделали сегодня для такого ребенка, для такого сироты? Ну, а мы можем похвалиться. Мы уже 8 лет принимаем в своем доме самого Иисуса Христа на основании Священного Писания. Взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. Евангелист Марк, 9 глава, 36-37 стих. Дети нуждаются в ласке, дети нуждаются в помощи, и Господь, Он сказал, я отец сирот, и наша обязанность исполнить это обещание нашего Бога. Но вот беда. В прошлом году уже мне объявили, что от государства я денег получать не буду пока, потому что бюджет не утвержден, смена власти, говорят, не до вас и не до сирот. Но им не до сирот, а Бог-то видит этих сирот, Бог о них заботится, мы должны заботиться. Но немцы пошли навстречу они за свои деньги напечатали мои книги, 7 томов, и переслали в Америку. Я, собственно, это не просил, они это сделали сами и сказали мне: езжай в Америку, реализовывай свои книги и продолжай свое служение. Дорогие братья и сестры, когда вы там в Вестибюле увидите 7 томов, 5 томов на русском языке, 2 тома на украинском языке, эти книги для широкого чтения верующим и неверующим, как сказано в аннотации. В каждой книге вы увидите до 80 гравюр. Это «Святая земля» и памятники архитектуры, религии на Украине и в других странах. Я, как художник, постарался сделать эти книги такими красочными. Правда, там один есть момент, я вас прошу вот на это обратить внимание. Там портрет моей дочери, потому что все свои книги я посвятил своей дочери. И там портрет мой. Но вы не удивляйтесь, это я. Там я молодой и красивый, сейчас только красивый. Там немножко перестарались издатели. И в заключение я хотел бы вернуться к этой теме любви. Я прочту 1 послание к Коринфянам, 13 глава, 4-8 стих. «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества, и языки умолкнуть, и знания упраздняться». Дорогие друзья, мы готовимся к этому акту воспоминания Господа. Господь хочет, чтобы мы это делали с чистым сердцем, достойно, потому что недостойно принимающие могут пострадать. Давайте мы проверим себя. Вместо слова «любовь» поставьте слово «я» и повторяйте за мной. «Я долго терплю». «Я долго терплю». Не долго терпите? «Я милосердствую». «Я милосердствую». Смелей, смелей. «Я не завидую». «Я не завидую». «Я не горжусь». «Я не горжусь». «Я не бесчинствую». «Я не бесчинствую». «Не ищу своего». «Не ищу своего». «Не мыслю зла». «Всему верю». «Всего надеюсь». «Все переношу». Смогли вы, как ваша совесть, дорогие друзья? Вы сейчас себя проверили, достойны ли вы, достаточно ли ваше сердце чисто, чтобы узреть Бога. Такими Бог хочет видеть нас перед собой, такими Бог хочет видеть нас перед людьми. И если мы чувствуем, что где-то что-то мы неправы, что-то мы упустили, мы сейчас имеем возможность покаяться перед Господом, потому что Он сказал: где вас двое или трое? Я посреди. Здесь Господь, посреди нас. Он здесь, Он видит наши сердца. Он готов нас просить, но для этого мы должны попросить прощения и попросить силы быть святыми. Помолимся.